Гуров и Кричко сидели в гостиной Гурова, листали газеты, молчали. На журнальном столике перед необъятным диваном стояли бутылки с боржоми, коньяком и вазочка с орешками. Коньяк даже не открывали, оперативники соревновались в стойкости характера, хотя за последний год Гуров так мало употреблял, что и желание выпить практически пропало. «Сам убыл в отпуск. Интересно, а что творится вокруг венценосного тела?» Станислав отбросил газеты, кинул в рот несколько орешков. «Даже если бы нас с тобой под этот ковер пустили, мы бы все равно ничего не поняли». Гуров тоже отложил газеты, закурил. «Убежден, даже ближайшее окружение не знает точно, кто из них кто. Все в масках. Ты их отличаешь одного от другого?» «По физиономиям. Один толстый, другой худой, третий лысый. Все за мир, стабилизацию, демократию». Станислав зевнул. «Наше дело телячье». «Ты знаешь имена ребят, которые вышли на Красную площадь с протестом против наших танков в Венгрии?» «Бессмысленное самоубийство». «Не прикидывайся дураком, надоело». Гуров взял со стола бутылку коньяка, поставил на место. «Когда ребята выехали по добытым тобой адресам?»
«Вчера днем».
«Почему не звонят?»
«Сказать нечего, ты же сам определил линию поведения. Парни дисциплинированные, умные, никакой реакции быть и не должно. Я вообще не понимаю, чего ты ждешь от такой бархатной беззубой работы?»
«Ты сам сказал, ознакомившись с розыскным делом, считай, что оно организовано».
«Я много чего считаю, точнее, предполагаю».
Друзья разговаривали лениво, испытывая друг другу неприязнь. Ни один не хотел первым дернуть за веревочку. Как обычно, первым не выдержал Станислав и начал с провокации.
«В принципе, дело дохлое, бесперспективное. Только зря тратим время, силы и деньги. Очень мне интересно знать, что ты скажешь Шалвега Чишвили?»
Он открыл коньяк, плеснул в бокал, понюхал, пригубил.
«Князь слово держит, коньяк настоящий».
Гуров никак не реагировал, разговаривал задумчиво, словно сам с собой, и не ждал ответа.
«Значит, есть основания предполагать, что в день взрыва все поступки парня были выверены. Маршрут разделен на клеточки. В каждую поместили по свидетелю. Слабое место, сами свидетели».
Гуров замолчал, закурил сигарету. «Известно, свидетелей никогда не найдешь. А тут люди вышли из автобуса на разных остановках, сразу после катастрофы сбежались в отделение милиции».
«Ничего странного. Взрыв не первый, люди напуганы, жаждут возмездия».
«Станислав, не говори красиво. Люди часто жаждут, но в милицию их на аркане не затащишь. В конкретном случае 5 человек дали не только первичные показания. Все явились в суд и выступили прилюдно. А в судебном заседании могли находиться злые чеченцы, которые подобных поступков не прощают».
Гуров хмыкнул, закурил новую сигарету. «Ты много куришь, приятель», — заметил Кричко.
«Я бросил пить, брошу курить. Тогда меня следует кастрировать и живым выставить в музей восковых фигур». Гуров наконец рассердился. «Ты что, и правда не понимаешь, что среди 5 свидетелей, согласно элементарной статистике, должны были оказаться и трусы, и просто осторожные и равнодушные? Один бы спрятался на даче, а другой бы заболел или уехал в командировку. В суде при лучшем раскладе мог оказаться 1 свидетель, ну 2 максимум, а явились все 5.
«Странно, но факт». Станислав допил коньяк, налил новую порцию. «Я не хочу тебя огорчать, Лев Иванович, но лично я убежден, что мы ищем прошлогодний снег. Ты такой мудрый, рассуди. Существует 2 варианта. Парень взорвал автобус. Все наши рассуждения от лукавого. Никакой организации и действительного террориста не существует. Допустим, мы правы, и парень лишь жертва. Опять полный нуль. Организация и действо – занимались профессионалы. Первое, что они сделали после взрыва, это похоронили действительного взрывника. Искать нам абсолютно некого. А нет задержанного, так и ничего нет. И приговор приведут в исполнение. Я сегодня ночью не спал, все раскладывал по полочкам. Так что не мучайся, выпей. Верни князю деньги».
«Согласен, Станислав, ты хорошо с пользой провел ночь.
если ты мне ответишь на один вопрос, я немедленно выпью и позвоню Шалве». Станислав смотрел настороженно. Он слишком хорошо знал своего друга и начальника. «Давно известно, раз вопрос, значит петля». «Еще и не спросил, а такую песню испортил». Он допил свой коньяк, откинулся на спинку дивана, сказал: «Стреляй, не тяни». А вопрос очень простой. Зачем некой группе профессионалов понадобилось взрывать автобус и задерживать террориста?
«Чего?»
Станислав от возмущения даже открыл рот. «Общественное мнение! Оправдать свои варварские бомбежки! До бесконечности продолжать войну, из которой они качают деньги!»
«Ну ты и спросил! У тебя сдвиг по фазе?»
Он постучал по виску. «Согласен, Станислав», — спокойно ответил Гуров. «Меня радует, что ты по той голове стучишь. Может, твои шестеренки и начнут вертеться в правильном направлении. Общественное мнение, говоришь? В России не хватает ненависти к чеченцам? Несколько интеллигентов возмущаются, а большинство считает, Чечню следует отутюжить танками, чтобы другим неповадно было. Генералы стремятся оправдать бомбежки мирных селений. Генералам не надо ничего оправдывать. У них имеются самолеты и бомбы. Генералы делают свою работу, и один автобус в Москве — не предлог и не оправдание. Они качают деньги и будут качать, и войну будут продолжать. Ты опытный оперативник, Станислав, тебе прекрасно известно. Организовать преступление, обеспечить свидетелей так, чтобы ни в одном звене следствия ничего не посыпалось — дело непростое». «Это точно», — Станислав согласно кивнул. «Оперативники МУРы, ФСК, следователи прокуратуры, суд присяжных. Всех не задавишь и не купишь. Больно много людей. Механизм должен быть отлажен, словно швейцарские часы. Видишь? И все дело для того, что и так имеется в избытке. Но кто-то потрудился, и я хочу знать, кто и с какой целью.
Если все это не ты придумал».
«Считаешь, бочка пуста и пороха в ней нет?» — спросил Гуров.
«Какая бочка?»
— удивился Станислав. «Представляешь, стоит закрытая бочка. Что в ней, знают лишь посвященные. А любопытные — это мы с тобой. Гадают, что в бочке? Вода или порох? Как, не открывая, узнать?»
«Дырочку провертеть», — усмехнулся Кричко. «Да кто ж тебе даст? Ты бы еще предложил вскрыть и заглянуть».
«Не так глупо». Настроение у Станислава вконец испортилось. «Можно подойти к бочке и закурить. Посвященные себя проявят. Если в бочке вода, кури себе на здоровье, а если порох, тебя тут же и похоронят. Потому я и застраховал тебя и ребят».
«Ну, спасибочки!» Кричко вскочил и поклонился. «Я не подопытный кролик».
«Не пыли, выпей». Гуров снова закурил. «Позвони Шалве и скажи, что отказываешься».
«Значит, мы будем копать и ждать, рванет или нет?»
«Ты сегодня шумный какой-то, утомительный», — укоризненно произнес Гуров. «Ты же слышал, как я инструктировал ребят. Не топать, железками не тыкать, грубых вопросов не задавать. Мол, есть мнение, что террорист был не один. Глупости, конечно, но мы люди подневольные, частное сыскное агентство, велено проверить, нам деньги платят. Если, как ты говоришь, действительного террориста давно закопали, на частных сыщиков никто и внимания не обратит. А если убийцу для каких-то нам непонятных целей берегут, то любопытно опасны, и кто-то шевельнется. Не выстрелит, незачем любопытных плодить. Известно, одного убьешь, тут же пятеро прибегут. Не выстрелят, но шевельнутся. Мы такое шевеление должны засечь». Друзья долго молчали, затем Станислав раздраженно отодвинул коньяк, налил себе боржоми и сказал: «Допустим, но как мы будем противника выявлять? Как искать террориста? И чем доказывать?»
«Ты, Станислав, на лифте сразу на верхний этаж махнул, а следует ножками по лестнице пройти, каждую ступенечку опробовать. Где-нибудь дотреснет, прогнется. Один чеченец-террорист не стоит для организаторов таких колоссальных трудов. У них что-то иное на уме».
«У тебя имеются предложения?» — спросил Кричко.
«Сожалею», — Гуров пожал плечами. «Кроме пятерых отважных свидетелей, здесь есть еще одна неувязочка. Тимур Яндеев принадлежит к могущественному клану. Таких парней не используют на черной работе».
«Возможно, это разборка одного клана с другим», — неуверенно произнес Станислав, недовольно поморщившись. «Извини, глупости говорю. Они бы шлепнули его на родной земле, не везли бы в Москву, не устраивали бы сложные постановочные спектакли. Исполнено не в манере чеченцев. Если ты прав, и мы имеем дело с постановкой, то ее осуществила спецслужба».
«Долго ты карабкался на садовую скамейку, словно Эльбрус покорял», — усмехнулся Гуров. «Конечно, спецслужба. Думай, кого из верных ребят мы знаем в ФСК. Без их помощи нам не справиться.
Паша Кулагин, он теперь полковник, начальник отдела». «Паша, твой приятель, тебе и говорить», — ответил Станислав.
«Оно и плохо». Гуров вытряхнул из пачки новую сигарету, отбросил, выпил боржоми. От сигарет во рту словно с похмелья.
«Все знают, что мы с Пашей давно приятельствуем. И если нашу встречу засекут, мы полковника подставим и лишим инициативы». «Я тоже не гожусь. Известно, я человек Гурова. Нужен неизвестный посредник, которому Кулагин поверит».
«Верно, я этот вопрос решу», — сказал Гуров задумчиво. «Здесь нужен простой, открытый ход, на который никто не обратит внимания. Мы с ФСК порой работаем рука об руку. Надо встретиться с Пашей по официальному делу. Только не мне и не тебе».
«А кому?» — Кричко покачал головой, вздохнул. «Ты мне лучше скажи, почему невиновный, приговоренный к расстрелу человек молчит, отказывается от последнего слова?»
«Ты глупеешь, Станислав. Вопрос на уровне таблицы умножения».
«Спасибо, Лев Иванович. Я всегда знал, ты меня любишь».
«Люблю. Что выросло, то выросло».
Глава третья. Родственников осужденного доставили в Москву, расселили по двое порознь на квартирах, не имеющих к чеченцам никакого отношения. Гуров не гримировался, лишь надел очки с простыми стеклами, оделся затрапезно, слегка сутулился и на машине Василия Ивановича Светлова, с которым лет 100 назад начинал службу в Муре, объехал все квартиры, где поселились чеченцы. Две сестры, мать с отцом, а деда устроили отдельно. Светлов пребывал на пенсии, работал водителем в гараже министерства, взял отпуск и поступил на довольствие к Гурову. Чапаев, как звали истари Светлова за его легендарное имя-отчество, в свои неполные 60 был доволен, словно сбежавший с уроков школьник. И дело было не столько в деньгах. Гуров определил старому другу оклад, не уступающий министерскому. Сколько в том, что он, старый сыщик, снова работает с ребятами, будто вернулась молодость. Ну а деньги? Конечно, прекрасно, можно будет дачку подремонтировать, воду в дом провести. Супруга молчит, однако воду из колодца носит с тремя остановками. Машину он взял не служебную, а свой старенький «Жигуль», который чистил и налаживал каждую субботу и воскресенье. Увидев маскарад Гурова, старый сыщик довольно улыбнулся и сказал: «Здравствуй, Лев Иванович. Ты прост как колесо телеги. Сколько люди не мудрствуют, а лучше ничего придумать не могут. Ты вроде бы и не ряженый, а узнать тебя невозможно. Извини, старика, но стрижечка у тебя и одеколон другого человека».
«Молодец, Василий Иванович. С одеколоном я ничего поделать не могу, а причесочку исправим».
Гуров достал из кармана головной убор, не имеющий ни формы, ни названия, и водрузил на голову.
«Вот, теперь абсолютно в цвет!» — хохотнул Светлов. «Куда прикажете?»
Гуров назвал адрес, оглядел старого приятеля, сказал: «Будешь моим личным шофером. Оглядывайся. Как заметишь неладное, не проверяйся, тормози. Я с тобой расплачусь. Ты мне сдачи дашь и уматывай. Думаю, несколько дней у нас есть. Будешь возить оперативников. С ними ты засветишься вчистую. Тут ничего не поделаешь».
«Лев Иванович, не пугай. Покойный батя лет в 7 меня сильно ремнем излупцевал. Я с тех пор так и боюсь».
«Ты мне на листочке все свои данные запиши, а я тебя застрахую. Хозяйка наверняка пенсию грошовую получает».
«Не меняешься, Лев Иванович, все ищешь».
Светлов прищурился, аккуратно объехал троллейбус. «Тьфу, чтобы не сглазить. Но видится мне, твою пулю еще не отлили». Они замолчали. Когда Светлов остановился по первому адресу, Гуров прихватил спортивную сумку, в которой лежал полароид. Вышел из машины, обронив: «Чапаев, пойдем со мной, будешь фотографом». Гуров решил съемку никому не доверять, и еще чего доброго сделаю дубликат на память. И сестры, и отец с матерью, проживавшие в другом доме, держались спокойно, с достоинством. Не обронили ни слова. На Гурова глаз не поднимали. Он сфотографировался с каждой парой и чеченцем Ренатом, молча поклонился и ушел. Лишь с отцом произошла небольшая заминка. Чеченец не хотел держать в руках газету «Правда», как требовал того Гуров. Но Сека что-то резко сказал по-чеченски, и отец подчинился. По третьему адресу, где жил дед Тимура, находился и Шалвага Чишвили. Гуров сухо поздоровался, поставил три стула в центре комнаты. Светлов уже приноровился, встал спиной к окну, взглянул в камеру, сказал: «Сядьте как можно ближе, а вы, уважаемый, газетку не мните, расправьте и прижмите к груди». Светлов щелкнул, вынул выползшую из аппарата фотографию, передал Гурову. «Спасибо, Василий Иванович, подожди в машине». «Выпьем по стакану вина», — сказал Шалва, недовольный, что Гуров явился в подобном виде. Грузин был тщеславен, ему хотелось показать старинному другу, какие блестящие люди работают в Москве на князя Гачишвили. А тут вместо холеного, словно американец, статного и самоуверенного супермена, явился русский мужичонка, и, казалось, он сегодня не только не брился, но и не умывался. «Хочу познакомить вас, дорогие друзья!» Шалва наполнил стаканы темным, как перезрелая вишня, вином. «Не надо». Гуров выждал, пока старый чеченец сядет. Сел за стол, взял стакан. «Скажите, уважаемые, а почему вы так уверены, что Тимур не совершал преступления?» Темное от солнца и ветра лицо старого чеченца походило на маску, но глаза гневно сверкнули. «Я знаю своего внука», — после небольшой паузы произнес он. «Это немало», — Гуров кивнул, выпил кисло-ароматное вино, повернулся к князю. «Шалва, ты и нашел место, куда могут уехать твои гости?» «Нашел», — недовольно ответил князь. «Пойми, Лев Иванович, они не дети. Их нельзя без объяснений перевозить с места на место».
«Если они хотят дать мне шанс бороться за жизнь Тимура, поедут». «Уважаемый», — Гуров вновь обратился к старику, — «скажите Мелику и Рафизу, чтобы они убрали из Москвы своих боевиков. Торговцы пусть остаются, а остальным надо уехать».
«Русский, ты был в Грозном? Видел, что сделали с нашим городом?»
Голос у старика был молодой и твердый. «Отец, у меня тоже есть представление о чести, поэтому, если Тимур не виноват, попытаюсь его спасти. Я только человек, у меня одна голова». Гуров выдержал долгий взгляд чеченца.
«Аллах тебе поможет», — сказал старый чеченец и отвернулся.
«А это вряд ли», — Гуров поднялся. «Мы говорили, что азербайджанцы уберут из Москвы своих боевиков».
«Для русских что грузин, что чеченец или азербайджанец — одно и то же. Но мы разные». «Хорошо, я скажу Мелику и Рафизу. Надеюсь, они услышат мои слова».
«Спасибо. Терпения вам. Я буду стараться». Гуров кивнул и шагнул к двери.
«Подожди!» —
остановил сыщика старый чеченец. Долго смотрел ему в лицо, спросил.
«Много среди русских таких, как ты?»
«Не считал, но их наверняка гораздо больше, чем всех чеченцев вместе взятых», — ответил Гуров. Вышел довольный, что и не солгал, и не обидел. Газеты и телевидение вели массированную бомбардировку, вроде бы били по генералам, чиновникам, беспомощному, начисто забывшему свои предвыборные обещания президенту. На россиянина никакие словеса уже не действовали. Он не желал разбираться, кто прав, кто виноват. Хотел жить нормально, работать, получать зарплату, чинить свой плетень или жигуленок, пить водку, любить женщин. Денег не платили, с утра до глубокой ночи повторяли слова «Чечня». «Да кто они такие? Их на карте не отыскать. Желаете свободы? Да катитесь вы к ядрене матери! Дайте пожить спокойно!» В России в последние годы национализм расцветал бурно. Известно, русские пьяницы, и работать не всякий любит, и что плохо лежит на месте, не оставит. Но уж национализм среди главных достоинств русских раньше не числился. Советский Союз, может, и был тюрьмой народов, но ключи хранились не у простого русского человека. Ключи от клеток лежали в сейфах Политбюро, обкомов, крайкомов, далее со всеми остановками. Русского никогда национальность соседа особо не волновала. Если речь идет о мужике, интересно знать, как он работает, пьет или нет, можно ли на него положиться и занять до получки. Если говорили о женщине, то хозяйка или вертихвостка, скандальная или душевная, ну, какая у нее задница, тоже имеет значение. А что татарка она или из Рязани, так кто же ее знает, да и неинтересно совсем. Журналисты и телевидение поливали чеченскую войну из мощных бронспойтов, но в России никто никогда меры не знал и результатами своей деятельности не интересовался. Я прокукарекал, а там хоть не расцветай. Гуров прекрасно знал, что многие русские, мягко выражаясь, чеченцев не любили. Не все знали, что при Сталине народ депортировали, практически уничтожили, а люди, вернувшись, свои дома возродили. Но зато про независимость, которую чеченцы требуют, широко известно. И чего им надо? Вот, к примеру, Тамбовщина тоже независимости желает, однако пашет себе да помалкивает, втихую коммунистов поддерживает. При них порядок, у всех поровну, ни у кого ничего нет, водки залейся. А в Чечню, как в бездонную пропасть, трудовая зарплата уходит. Писаки утверждают, что деньги уплывают в иное место. Неважно. Не было бы Чечни, воровали бы меньше. В России главное знать, кто виноват. То на евреев все списывалось, но к ним уже привыкли. Хоть и жиды, но свои, родные. Теперь стали виноваты черные. Гуров вспомнил человека, у которого несколько раз подряд под Гагрой, как у родного брата, жил. С последнего раза он, кажется, должен хозяину остался. Да куда теперь перешлешь? Да и живой ли сейчас этот Ахмед или Гарик? Кто бы он там ни был, по национальности. Забыл и имя его, а может, и не знал никогда. Как плов и шашлык хозяин готовил, помнит. А уж чача какая была. Так и слов нет, а человека забыл. Гуров поморщился, как от зубной боли. Продали Россию демократы доморощенные. Правда, кто купил матушку, то тайна великая есть. Гуров только вошел в квартиру адвоката Бояринова, как почувствовал, что в его обители произошли перемены. Нет, вся обстановка, предметы старины остались на месте. И потемневшее тусклое огромное зеркало в прихожей, в фигурной, тяжелой, видимо, серебряной раме, и отполированные оленьи рога над зеркалом, и потертый ковер под ногами. Да и сам хозяин Иван Максимович Бояринов по-прежнему костляв, огромным носом и чуть склоненной на бок головой похож на грифа, высматривающего добычу, и платочек на жилистой шее. Гуров раскланялся с хозяином, с которым согласовал свой визит по телефону. В прошлый раз они прощались доброжелательно, но сегодня адвокат вновь руки не подал, жестом приглашая следовать за собой. Проходя через гостиную, Гуров чуть не поперхнулся. На месте крошечного, пожелтевшего от старости холодильничка, стоял огромный белоснежный двухкамерный агрегат, а изменения, которые ощутил сыщик, войдя в квартиру, заключались в запахах. Вместо прежней бумажной затхлости и пыли квартиру наполняли ароматы, которые ощущаешь, войдя в восточный ресторан. «Как это понимать, милостивый государь?» Бояринов указал на потертое кресло, а сам уселся за стол. «Я недавно прихожу из консультации и наблюдаю подобное безобразие. Моя квартира не склад ворованных вещей. В общем, понимаете. Заметьте, холодильник полон различных продуктов. Многие я и не знаю, как называются. Раньше я смотрел их по телевизору».
«Простите, Иван Максимович», — Гуров силился сдерживать улыбку, «не понимаю, какое отношение к происшедшему имею я, Лев Иванович Гуров».
«Не играйте, уважаемый. С вашими способностями вас не взяли бы в самый захудалый провинциальный театр».
«Неправда. Из меня получился бы отличный контролер и вышибала», — серьезно ответил Гуров. «И не шейте мне дело, вы же адвокат. Взятки здесь нет. Отсутствует состав преступления». «Незаконное проникновение в частную квартиру». «Согласен. У меня нет даже косвенного соучастия. При большом желании мне можно инкриминировать недоносительство». «Знал, но не сообщил». «Иван Максимович, вы же отлично понимаете, дело против меня судебной перспективы не имеет».
«Да, черт побери, но я оттуда ем!»
«Для опытного юриста вы выражаетесь непозволительно». Гурову удалось подавить смех. Сыщик говорил абсолютно серьезно. «Вы не едите из холодильника, а лишь берете из него продукты. А едите, как все люди, из тарелки».
«Но я ем ворованное, меня вынудили! Если бы мой дед...»
«Позвольте не согласиться и перебить», — сказал решительно Гуров. «Возможно, вас разочарует мое сообщение, так как лишает ореола мученика. Человек, на чьи деньги все приобретено, не ворует уже лет 20. Срок давности и все остальное. Иван Максимович, оставим спор о колбасе. Для подобных дебатов существует Дума. Поговорим о вашем подзащитном».
«У меня нет подзащитного, есть осужденный».
«В тонкостях не разбираюсь. Уважаемый Иван Максимович, я имел неосторожность познакомиться с дедом Тимура Яндиева. Пришел к выводу, что парень не виноват».
«Всегда знал. Потому для меня нож острый, подобные подношения. Но он молчит, понимаете? Он не дает мне никакого шанса на его защиту». «Заговорит. Его показания не могут быть расценены как вновь вскрывшиеся обстоятельства и послужить основанием для подобного судебного разбирательства. Показания Тимура окажутся бездоказательными».
Гуров уже достаточно освоился в кабинете, пододвинул пепельницу.
«Курите, курите», — поспешно сказал адвокат. «Откуда вы все знаете? Как вы получили дело?»
«Не суть важна, Иван Максимович», — ответил Гуров и закурил. «Мне необходимо встретиться с Тимуром Яндиевым».
«Невозможно. Он содержится в камере смертников, и свидание с ним может получить только адвокат».
«Уверен, я мог бы встретиться с парнем и без вас, но считаю подобный шаг неэтичным». Гуров сделал короткую паузу и продолжал. «Если моя работа окажется успешной, с Тимура снимут обвинение в умышленном совершении теракта, повлекшего за собой человеческие жертвы, но могут инкриминировать соучастие, и ему понадобится адвокат. Желательно, чтобы вы были в курсе с самого начала». Сыщик чуть не прикусил себе язык. «Видимо, Станислав прав, и у меня сдвиг по фазе. Куда я тащу совершенно беспомощного человека? Если все будет развиваться примерно так, как я предвижу, никто данного человека всерьез не воспримет. Однако, если мне будет сопутствовать успех, адвоката могут пристукнуть от злобы. Просто так».
«О чем вы задумались, молодой человек?» — спросил язвительным тоном хозяин. «Решаете, стоит ли посвящать этого старого пня, осколок прошлого, в кровавые будни сегодняшнего? Не пристукнут ли адвокатишку ненароком?»
«Примерно так, Иван Максимович», — признался Гуров. «Сделаем так. Мы посетим тюрьму. Я разыскиваю сообщников осужденного. Факт, что разыскник в присутствии адвоката переговорил с парнем, не вызовет ни у кого подозрений. После свидания вы продолжаете заниматься текущими делами и Тимуром Яндиевым не интересуетесь. В случае, если вскроются новые обстоятельства, вы, как и положено адвокату, включаетесь в работу».
«Посещают, молодой человек, вернисажи, а встретиться с приговоренным к высшей мере — задача архисложная, для вас невыполнимая».
Хозяин говорил уверенно, но в его взгляде появился откровенный интерес.
«Вы особо приближенная к императору?»
«Просто я работаю в розыске четверть века. У меня много друзей, еще больше врагов. В принципе, Иван Максимович, это моя проблема. Если вам нанесут визит люди любопытные, интересующиеся, почему вокруг вас крутится полковник Угро, дайте мне нелестную характеристику, мол, человек за деньги готов на любой обман пойти, морочит людям головы, изображает активность. Вы сожалеете, но ваш подзащитный виновен, решение суда правильно, в помилование президентом вы не верите».
«Вы нуждаете врать старого человека, грешно».
«Ложь во спасение, Бог простит».
«Лев Иванович, я считаю возможным, что обвинение против Тимура сфабриковано, но все пятеро свидетелей не могут быть подставными. У меня большое подозрение вызвал некто».
Адвокат замолчал, вспоминая фамилию свидетеля, не очень уверенно произнес. «Ивлев.
По-моему, служащий банка. Он в автобусе сидел рядом с Тимуром, и тот якобы своим рюкзаком придавил Ивлеву ногу. Ивлев проехал на автобусе немного, вышел на ближайшей остановке. В общем, странный свидетель, от таких показаний плохо пахнет.
Спасибо, Иван Максимович. Гуров поднялся. Когда я получу разрешение на посещение осужденного, я вас извещу. Бояринов пошел провожать гостя. В гостиной, отворачиваясь от огромного холодильника, стесняясь, спросил. Что же, ко мне теперь без спроса так и будут приходить неизвестные и совать в холодильник продукты? И сколько же времени все это продлится?
Мне бы найти таких чертей. У меня в холодильнике дохлая мышь валяется. С голоду померла.
Вы, Иван Максимович, примите от людей причитающиеся гонорары, живите без головной боли.
А если замок сменить? Бояринов вздохнул. И поставить холодильник в гостиной? Ну, надо же такое придумать.
Я вам глубоко сочувствую, но не выжимайте из меня слезу.
Гуров попрощался и ушел.